Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 10 глава, с 34 стиха. Евангелие от Матфея, глава 10, с 34 стиха. Слова Иисуса Христа. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Аминь. Мы прочитали место Священного Писания, которое у каждого человека, который и впервые, и, может быть, долго читает его, вызывает чувство внутреннего протеста. И мы не можем рассчитывать на то, что великое Слово Божье будет понятно нам с первого раза. И поэтому мы, когда встречаем такие места, мы смиряемся и просим у Господа, чтобы Он послал нам ответ, потому что ничего нет написанного напрасно в Слове Божьем. И все имеет особый смысл и значение для нашего спасения. Так и это место является неожиданным для нас. Мы как-то внутренне сжимаемся, когда читаем о разделении и даже слово о вражде, потому что только в воскресенье мы много говорили о единстве, и, казалось бы, здесь что-то иное мы встречаем. Но давайте мы поразмышляем над тем, что сказал наш Господь, для того, чтобы увидеть те истины, которые Он желает нам напомнить. Прежде всего, в Священном Писании мы видим, что любовь, единство между людьми – это воля Божья, которая совершенно однозначно выражена на страницах Священного Писания. Когда Христос пришел в мир, и мы эти слова читаем каждый год на праздник Рождества, какие слова сказали ангелы? Что слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. То есть воля Божья, и в этом нет никаких сомнений, в том, чтобы на земле был мир, чтобы мир был в человеческих сердцах. Также мы читаем о том, что Господь наш Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди, Он дает заповедь, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Что Господь так высоко ценит даже малейшие усилия к сохранению, к утверждению мира между людьми, что Он называет этих людей сынами Божьими. Это Его заповедь. И еще мы читаем также, что если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И в этом тоже нет никаких сомнений, что это заповедь Божья. И наш Господь Иисус Христос много раз на страницах Евангелия об этом говорится, приходя к ученикам или давая исцеление или прощение грехов, Он говорил: «Иди с миром». И придя к ученикам в горницу, Он говорит им: «Мир вам». И больше того, о нашем Господе написано, что Он есть Сам мир наш, который удалил всякую преграду, который открыл нам доступ прямой к Небесному Отцу. Сам наш Господь является нашим миром, и в этом наше величайшее утешение, потому что на Голгофе Он пролил Свою кровь, чтобы удалить всякую вину, чтобы удалить власть греха в сердце человека, для того, чтобы мы могли иметь полный, совершенный мир с Богом, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам, что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мир, мир с Богом, мир между людьми – это, несомненно, воля Божья к своему творению. Но почему же тогда мы в Священном Писании видим так много мест, где происходит разделение? Мы видим, что отторжение, разделение и вражда сопутствовали нашему Господу в Его земном служении. Так практически всегда мы как бы видим рядом с теми, кто жадно слушает Его слова и радуется этим словам. Видим фарисеев и книжников, которые стараются уловить в слове Спасителя, которые как-то стараются чинить препятствия к проповеди Евангелия. Мы видим, что много раз пытаются Его взять, даже побить камнями, но до определенного времени Господь не допускает этого, потому что еще не настал час его взятия из мира. И мы видим постоянно эту атмосферу вражды, которая так или иначе сгущается вокруг него. И даже его ученики, которые, казалось бы, должны быть беззаветно преданы своему учителю, и они порой уходят от него. Помните, как в Евангелии от Иоанна написано, что после того, как Христос сказал, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от Отца моего, как многие ученики с того времени отошли и не ходили с ним. Опять разделение. И тогда Христос их спрашивает, не хотите ли и вы отойти? Мы видим, что вот это разделение сопровождало служение нашего Господа на земле. Но обратим внимание, что никогда Господь своими словами, своим отношением не был источником этого разделения. Что источником этого разделения всегда была воля людей, которые не желали следовать за Христом. Что и фарисеи, и книжники, которые, написано, отвергли волю Божью о себе. И после этого они стали врагами для Иисуса Христа. И всякий человек, который отвергал Христа, он тем самым переходил в лагерь оппозиции. Он становился чужим для Бога. Так происходило в то время, и так происходит сегодня. И для нас здесь важно то, что сам Бог и наш Господь Иисус Христос не является источником вражды. Источником вражды является греховное сердце человека, преданное злу. И только поэтому, как мы читаем, что делающий злое не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. И именно поэтому этот человек начинает становиться врагом и отделяться от Бога. Мы видим в притчах Иисуса Христа, он много раз говорит о том, что настанет то время, когда произойдет бесповоротное, окончательное отделение злых от праведных. В большинстве притч, это и притча о богаче и Лазаре, где Лазарь взывает из своего страшного места мучений и просит, чтобы провозвестники Божьи хоть словечко замолвили и рассказали о том, что их ждет, что ждет тех, кто отвергает Бога. Но слышит ответ, что между вами и ими утверждена великая пропасть. Это разделение, то же, которое невозможно никак исправить. Мы видим притчу об овцах и козлах, когда Господь говорит, что настанет день, когда я соберу все народы и отделю одних от других. И скажу одним, войдите, благословенные, в Царство Мое, а другим, идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Мы видим и притчу о 10 девах, и о брачном пире, и о талантах, и везде мы встречаем одну и ту же мысль, что если человек упорствует в своем грехе и не желает обратиться к Богу, не желает смириться и доверить свою жизнь Богу, и желает делать грех, то настанет день, когда он будет бесповоротно отделен от тех, кто отступил от неправды и доверился Богу. И в этом мы видим величайшую милость Божью, потому что Христос говорит эти слова не для того, чтобы вергнуть людей в уныние, но для того, чтобы их предупредить, чтобы сейчас, пока еще есть время, как оно было тогда, в дни Иисуса Христа, и это время есть еще сегодня, чтобы человек мог сделать выбор и перейти на сторону Бога, чтобы его не постигла эта страшная участь, о которой предупреждает Господь. И поэтому то слово, которое мы прочитали в самом начале, о том, что Господь пришел для того, чтобы, как Он говорит, разделить человека. Он говорит это не для того, чтобы Он... Смысл этих слов – это не то, что цель Христа – разделить людей, а то, что разделение будет неизбежно сопровождать тех, кто решился следовать за Богом. Потому что всегда будут люди, даже среди домашних, даже самые близкие, те, которые не будут разделять наших убеждений, те, которые будут врагами Богу. И дай Бог, чтобы эта вражда была не вечной, и чтобы произошло то примирение, о котором мы молимся, чтобы каждый человек мог обратиться и получить спасение, которое уготовал для него Господь. И интересное слово говорит Господь, что не враги что не человек враг домашним своим. Посмотрите, а как здесь сказано, что враги человеку домашние его. То есть не сам верующий человек является источником вражды в своей семье, среди своего окружения, но источником вражды являются те, кто противится Богу. И поэтому смысл вот этих слов, которые мы прочитали, это то, что Господь желает мира, желает спасения каждому, но Он предупреждает нас о том, чтобы мы не смущались, что можем встретить противление, вражду даже среди самых близких нас людей. Что же нам делать, когда мы встречаемся с такими ситуациями? И можно ли вообще было бы сделать так, чтобы не было этой вражды? Читая Священное Писание, мы можем заметить важнейшую для нас истину, что там, где действует Господь, всегда есть отделение святого от несвятого. Это есть везде в Священном Писании. И всегда, когда Господь начинает вмешиваться в жизнь и своего народа на страницах Ветхого Завета, и в Новом Завете, когда апостолы приходят с проповеди Евангелия, всегда возникает вот это чувство непримиримости к греху. Мы помним хорошо в Ветхом Завете эту историю про человека Божия Елисея, пророка, и про его слугу Гиезия, когда к ним пришел военачальник царя сирийского Нейман для того, чтобы попросить исцелить его от проказа. И мы знаем, как Елисей, не желая хоть как-то быть зависимым от даров, которые принес ему, в общем-то, человек враждебный израильскому народу, он отказывается от благодарности, которую готов дать Нейман за свое исцеление. Но Гиезий, который бежит вслед за этим военачальником, он не может допустить мысли, что как же так, это добро, которое сейчас только что было так близко, и вдруг оно уйдет. Этот сикль серебра, эти одежды, ну, неужели убудет что-то от этого военачальника, и неужели что-то изменится существенно в его служении, если он возьмет то, что ему предлагают, и он идет и обманывает, и говорит, что Елисей послал меня для того, чтобы я попросил у тебя этот сикль серебра и две перемены одежд. И что же происходит потом? Мы видим, что этот человек терпит страшный урон, потому что проказа Неймана переходит на него. Казалось бы, такая мелочь. Нейман ничего не потерял. И что, собственно, случилось? Неужели нельзя было как-то, ну, быть менее строгим со стороны Елисея, который объявил этот приговор Божий своему слуге Гиезию? Но Дух Божий, он бескомпромиссен. Он не может быть там, где есть хоть малейший грех. И поэтому ради святости Божьей, ради того, чтобы дело Божье совершалось в силе Духа Святого, грех должен быть удален. И Гиезий, который был так близок к тому, чтобы стать великим пророком, наследовать служение Елисея, чтобы быть благословением для своего народа, он и его потомство становятся прокаженными навек. Так страшно отступление от Бога, и так ярко показано отделение от греха, которое всегда производит Господь, когда начинает действовать в жизни человека. Тоже похожие ситуации мы видим и в Новом Завете, когда Анания и Сапфира приходят к апостолам и говорят, что все свое имущество они продали и положили вот к ногам апостолам для нужд первоапостольской церкви. Но на самом деле они утаили какую-то часть для себя. Казалось бы, они и так поступили так жертвенно, так прекрасно, они отдали все свое имение. Но они солгали, и эта ложь, она вызвала такое страшное возмездие, что и Анания, и Сапфира пали бездыханными. Мы порой бываем очень легкомысленны, когда в нашей жизни появляется тот или иной грех и то или иное искушение. Нам кажется, ну, мы и так достаточно много служим для Бога, мы так много следуем за Ним, мы жертвуем, мы, как мы сами себя успокаиваем, мы неплохие верующие. Но неужели этот маленький грех может быть как-то неугоден Богу? Ну, наверное, Он закроет на него глаза. Но Священное Писание говорит, что Бог не терпит никакой неправды. И если мы действительно желаем, чтобы Господь был с нами, чтобы нам иметь общение с Ним, и чтобы нам всегда ощущать и знать Его присутствие и действие в нашей жизни, чтобы Он нас использовал как свои избранные сосуды, мы должны быть бескомпромиссны к греху, так же, как бескомпромиссны к греху Слово Божье. Помните, как в книге «Деяния апостолов», 19 глава, когда в Ефесе люди обратились от своего чародейства, от своих грехов, что они сделали? Они принесли свои книги чародейские, и они сожгли их. И этих книг было сожжено на огромную сумму. Они не пожалели тех денег, которые были потрачены на их приобретение. Они желали, чтобы грех был удален не только из их сердца, но даже из их дома. Это такой пример для нас, чтобы и мы также пожелали из своего сердца выжечь все то, что препятствует действию Духу Божию. Как поется в одном из наших гимнов, нам, может быть, порой привычно слышать эти слова, но насколько страшна эта просьба, которая звучит в этом гимне, когда человек молится, и мы поем, что «омой меня внутри и вне, и, если нужно, плавь в огне». Господь, когда начинает действовать Духом Святым, Он обличает всякий грех. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, что «Дух Святой пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Посмотрите, Дух Утешитель, но первое Его служение, которое здесь перечислено, то, что Он обличит. И это обличение Духа Святого – это величайшее ободрение для нас. Это значит, что Господь не отвернулся от нас. Он обличает нас, значит, Он любит нас, значит, у Него есть планы о нас. И Он не желает нашей погибели, но Он обращается к нам и желает, чтобы мы оставили грех и очистились во имя Его пролитой крови на Голгофе. И вот эти примеры Священного Писания, они показывают и серьезность предупреждения, чтобы мы опасались даже малейшей тени греха и в наших мыслях, и в наших словах, и в нашей жизни, потому что слишком велика цена человеческой души и слишком велика плата, которую Господь принес для нашего спасения. Потому что если бы грех был безобидным, то не понадобилось бы смерть и кровь, пролитая за нас. И не просто пролитая за нас, но кровь и смерть самой святой, самой драгоценной личности во Вселенной, единородного Сына Божия, Иисуса Христа. И эти примеры показывают, что чтобы мы были трепетны во всякий момент, когда нам хочется пойти на какой-то компромисс в своих мыслях, в своих планах, что Бог никогда не допускает компромисса с грехом, и всякая неправда есть грех. И чтобы мы имели те же чувства, которые имела Первоапостольская Церковь, когда апостол Павел, мы читаем об этом в последних строках послания к Коринфянам, первого послания к Коринфянам, говорит, «Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема», то есть отлучен. В наше время отлучают только тех, кто делает явный, грубый грех, и этот грех становится известным церкви. А в те времена вот это ощущение греха и этой грани между святым и несвятым было настолько острым, что даже поворот сердца от Господа, он уже воспринимался как тяжелейшая измена, и этих людей отлучали от церкви. Поэтому слова Христа, которые мы прочитали сегодня, о том, что Он пришел принести не мир, но разделение, они говорят о том, что Господь пришел принести Свою святость. Он принес Себя. И, видя ту жертву, которая принесена за нас, мы не можем быть вместе с грехом. Мы не можем быть на стороне с грехом. И если наши отношения с окружающими нас людьми такие, что при нас могут рассказывать грязные анекдоты и спокойно видеть, что мы слушаем и, может быть, даже вежливо улыбаемся, чтобы не ссориться, не портить отношения, это значит, что-то не так в нашем сердце. Что пусть лучше люди или боятся говорить это при нас, или смеются над нами, может быть, говорят это в насмешку или со злобой, но это лучше, чем они будут считать нас такими же. Потому что наша отделенность от греха это свидетельство, это та заноза, которая не будет давать покоя окружающим, потому что они увидят, что есть те, кто верит Господу, кто на Его стороне, и, видя эту верность, они захотят, они потеряют покой, и, в конце концов, даст Господь, они обратятся с молитвой покаяния и отвернутся от своих греховных дел. И вот это свидетельство, оно имеет величайшую силу. Я помню один рассказ, который слышал от благословенного служителя нашего братства Алексея Павловича Прохорова, когда он у нас на молодежном общении проводил беседу. Он говорил о том, что в их церкви, в городе Прохладном, была одна юная сестра, которая горячо обратилась к Господу, но дома она встретила такое сопротивление, что даже некоторое время не могла посещать собрание, потому что ее мама давала ей столько поручений, которые она заведомо не могла выполнить, но она все равно их делала и уже на последней минуте или с опозданием все равно прибегала в церковь. И однажды ее мать, которая продолжала противиться, она спрятала ее одежду, чтобы хоть как-то помешать этому. Но она где-то у подруг что-то достала, все равно пришла в Дом Божий. И вот в этот день, когда, казалось бы, это противостояние, эта вражда достигла кульминации, вдруг во время богослужения в дом молитвы входит ее мать. И она некоторое время стояла, слушала, и потом она вышла вперед, упала на колени и обратилась и раскаялась перед Господом. Что то противостояние, которое вокруг нас, это, может быть, последние усилия людей, которые пытаются бороться с Богом. И пусть нас это не смущает, потому что в этом противостоянии мы видим действие Божье и борьбу за душу человеческую. И не случайно Господь сказал эти слова, чтобы мы никогда не смущались и не боялись этого противостояния. Только бы мы сами своими словами, своим отношением, надменностью, гордостью, своим фарисейством, чтобы мы не были источником этих разделений. Но если действует Господь, то это Его дело напоминать о Своей святости. И мы можем только молиться и ждать, когда Он совершит свое дело и обратит сердце человека к Себе. Итак, что же мы можем делать, что в наших силах для того, чтобы достичь того единства, которого так желает наше сердце и которое не всегда нам сопутствует? Прежде всего, мы должны уповать на Господа, потому что Он есть мир наш, и мир исходит только от Него. И если мы будем в близких, самых искренних отношениях с Ним, то этот мир будет через нас распространяться и на окружающих людей. Сам Господь будет действовать, а кто может противиться, когда действует Господь? И самый лучший способ достичь единства с братьями и сестрами и других церквей, и других конфессий, это искать единство со Христом, близости с Ним. И только тогда мы будем чувствовать себя по-настоящему братьями. И никакие разговоры, конференции, совещания, они никогда не дадут этого настоящего единства, а только полная посвященность Иисусу Христу. И что еще мы можем сделать, что в наших силах, это отвергнуть грех, выжечь его из нашего сердца. Это быть непоколебимо на стороне Божьей. Потому что мы читаем в послании Иакова: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» То есть в конечном итоге источником вражды, которая возникает в сердце человеческом, это его вожделения, с которыми он не желает расстаться. Если мы не будем допускать этих вожделений, то и не будет причины для вражды с нашей стороны. И третье, о чем мы уже сегодня говорили, если возможно с нашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И если же мы видим противление и вражду, то Господь силен и защитить, и, как мы читаем, что если Господу угодны пути человека, Он даже врагов его примиряет с Ним. Все в руках Божьих. Только бы мы были в мире с Ним, чтобы нам всегда ощущать Его присутствие в нашей жизни. Братья и сестры, нам Господь дал величайшее право, величайшую милость быть и называться Его детьми. И апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Пусть никогда не будет никакого разделения с Богом. Пусть всегда будут открыты двери нашего сердца для действия Господа, для действия Духа Святого. И тогда мы увидим Его чудеса, и тогда мы всегда сможем переносить и даже те трудности и вражду, которые можем встретить на своем пути. Если мы будем иметь мир с Богом, то Господь даст нам и силы, и радость, и дерзновение быть с Ним до последних мгновений. Пусть Господь хранит нас и здесь, и переведет нас в верности и в свои вечные обители тогда, когда Он назначит для нас это время. Аминь.